ненавидел Россию.
«Что это за язык?» — говаривал он. «Риторики и грамматики на этом языке быть не может. Сами русские попы не в силах объяснить, что они в церкви читают. От русского языка одно — непросвещение и невежество». Он всегда был пьян, и пьяный еще пуще ругался. «Вы-то ничего не знаете, у вас все варвары. Собаки, собаки, гунсфоты, сукины дети». Русские дразнили немца «Мартынушкой, мартышкою» и доносили царю, что вместо обучения государя-царевича он, Мартын, подает ему злые приклады, сочиняет противность к наукам и к обхождению с иностранными. Алеше казалось, что оба дядьки и русский, и немец одинаковые хамы. Так надоест ему бывало Мартын Мартынович за день, что ночью снится в виде ученой мартышки, которая по правилам европейских комплиментов и учтивств кривляется перед юности честным зерцалом. Кругом стоят, как на стенах золотой палаты, с иконописными ликами древние московские цари, патриархи, святители. А мартышка смеется над ними, ругается: «Собаки, собаки, гунсфоты! Вы все ничего не знаете, у вас все варвары!» И чудится Алёше сходство этой обезьяньей морды с искаженным судорогой лицом не царя, не батюшки, а того другого страшного двойника его, оборотня. И мохнатая лапа тянется к Алёше и хватает его за руку и тащит. И опять он проваливается, теперь уже на самый край света, на плоское взморье с амшистыми кочками ржавых болот, с бледными, точно мертвым, солнцем, с низким, точно подземным небом. Здесь все туманно, похоже на призрак. И он сам себе кажется призраком, как будто умер давно и сошел в страну теней. 13 лет записан царевич в солдаты бомбардирской роты и взят в поход под Нотебург. Из Нотебурга в Ладогу, из Ладоги в Ямбург, в Копорье, в Нарву. Всюду таскают его за войском в обозе, чтобы приучить к военным экзерцициям. Почти ребенок, терпит он со взрослыми опасность, лишение, холод, голод, бесконечную усталость, видит кровь и грязь, все ужасы и мерзости войны, видит отца, но мельком издали, и каждый раз, как увидит, сердце замрет от безумной надежды. Вот подойдет, подзовет, приласкает. Одно бы слово, один взор, и Алеша ожил бы, понял, чего хотят от него. Но отцу все некогда. То шпага, то перо, то циркуль, то топор в руке его. Он воюет со шведом и вбивает первые сваи, строит первые домики Санкт-Петербурга. «Милостивый мой государь-батюшка, прошу у тебя, государь, милости. Прикажи о своем здравии писанием посетить. Мне во обрадовании, чего всегда слышать усердно желаю. Сынишка твой, Алешка, благословение твоего прошу и поклонение приношу. Из Петербурга, 25 августа 1703-го». И в письмах, которые пишет под диктовку учителя, не смеет прибавить сердечного слова ласки или жалобы. Одинокий, одичалый, запуганный, растет, как под забором полковых цейхгаузов или в канаве сорная трава. Нарва взята приступом. Царь, празднуя победу, делает смотр войскам при пушечной пальбе и музыке. Царевич стоит перед фронтом и видит издали, как подходит к нему юный великан с веселым и грозным лицом. Это он сам, не двойник, не оборотень, а настоящий, прежний, родной батюшка. Сердце у мальчика бьется, замирает опять от безумной надежды. Глаза их встретились, и точно молния ослепила Алешу. Подбежал бы к отцу, броситься на шею, обнять и целовать, и плакать от радости. Но резко и отчетливо, как барабанная дробь, раздаются слова, подобные словам указов и артикулов. «Сын, для того я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни трудов, ни опасностей. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то помни, что радости мало получишь, ежели не будешь моему примеру следовать. Никаких трудов не щадит для блага общего. Но если разнесет мои советы ветер, и не захочешь делать то, что я желаю, то не признаю тебя своим сыном, и буду молить Бога, чтоб он тебя наказал и всей, и в будущей жизни». Отец берет Алешу за подбородок двумя пальцами и смотрит ему в глаза пристально. Тень пробегает по лицу Петра, как будто в первый раз увидел он сына. Этот слабенький мальчик с узкими плечами, впалую грудью, упрямым и угрюмым взором. его единственный сын, наследник престола, завершитель всех его трудов и подвигов. Полно? Так ли? Откуда взялся этот жалкий заморыш, галчонок в орлином гнезде? Как мог он родить такого сына? Алеша весь сжался, съежился, как будто угадывал все, что думал отец, и был виноват перед ним неизвестную, но бесконечную виною. Так стыдно и страшно ему, что он готов разреветься, как маленький мальчик, в виду всего войска. Но, сделав над собой усилие, дрожащим голоском лепечет заученное приветствие. «Всемилостивый государь, батюшка, я еще слишком молод и делаю, что могу, но уверяю, ваше величество, что, как покорный сын, я буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже, сохрани вас на многие годы в постоянном здравии, дабы еще долго я мог радоваться столь знаменитым родителям». По наставлению Мартына Мартыновича, шляпу сняв приятным образом, как смиренный кавалер, он делает немецкий комплимент. «Моего досточтимого батюшки покорнейший слуга и сын». И чувствует себя перед этим исполином прекрасным, как юный бог маленьким уродцем, глупой мартышкой. Отец сунул ему руку. Он поцеловал ее. Слезы брызнули из глаз Алеши. Ему показалось, что отец с отвращением, почувствовав теплоту этих слез, отдернул руку. Во время триумфального входа войск в Москву 17 декабря 1704 года по случаю Нарвской победы царевич шел в строевом преображенском платье с ружьем, как простой солдат. Была стужа, а зяб чуть не замерз. Во дворце за обычной попойкой первый раз в жизни выпил стакан водки, чтобы согреться, и сразу охмелел. Голова закружилась, в глазах потемнело. Сквозь эту тьму, смутно зелеными и красными, быстро вертящимися, переплетающимися кругами, видел ясно только лицо батюшки, который смотрел на него с презрительной усмешкой. Алеша почувствовал боль нестерпимой обиды. Шатаясь, встал он, подошел к отцу, посмотрел на него из-под лобья, как затравленный волчонок. Хотел что-то сказать, что-то сделать. Но вдруг побледнел, слабо вскрикнул, покачнулся и упал к ногам отца, как мертвый. Глава третья. «Уже временная жизнь моя старостью кончается, безгласием и глухотою, слепотою. Того ради милости прошу уволить меня от ключарства, отпустить на покой во святой обитель». Погруженный в воспоминания, царевич не слышал однообразно журчащих слов отца Ивана, который, выйдя из кельи, сел снова рядом с ним на лавочку. «Еще и домишко мой, и домовые пожитчонки, и рухлядишко излишний продал бы, и двух сироток у меня живущих, племянниц моих безродных, управить бы в какой монастырь. А что приданого соберется, то принести бы вкладу в обитель, дабы мне грешному ни ту, ни ясти монастырские хлеба, и дабы то от меня приятно было, как от вдовицы евангельской две лепты. И пожить бы мне еще малое время в безмолвии и в покаянии, доколе Божьим повелением не взят буду от здешней в грядущую жизнь. А лета мои мню быть при смерти моей, понеже и родитель мой в сих летах быв приставился». Очнувшись, как от глубокого сна, царевич увидел, что давно уже ночь. Белые башни соборов сделались воздушно-голубыми, еще более похожими на исполинские цветы, райские лилии. Золотые главы тускло серебрились в черно-синем звездном небе. Млечный путь слабо мерцал. И в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, сходило на землю предчувствие вечного сна, тишина бесконечная. И с тишиной сливались медленно журчавшие слова отца Ивана. «Отпустили б меня на покой во святую обитель, пожить бы в безмолвии, доколе не взят буду от здешней в грядущую жизнь». Он говорил еще долго, умолкал, опять говорил, уходил, возвращался, звал царевича ужинать, но тот ничего не видел и не слышал. Опять смежил глаза и погрузился в забвение, в ту темную область между явью и сном, где обитают тени прошлого. Опять проходили перед ним воспоминания, видения, образ за образом, как длинная цепь, звено за звеном, и над всеми царил один ужасающий образ — отец. и как путник, озираясь ночью с высоты при блеске молнии, вдруг видит весь пройденный путь, так он при страшном блеске этого образа видел всю свою жизнь.